ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем книгу Кришна. Верховная личность Бога. Нечто новое представление о Боге. Ну, в нашем привычном мире. Привычка – вторая натура. Привычки очень сильные, убеждения очень сильные, материальные. В философии Сангхи утверждается, что один из материальных элементов – это убеждение. Очень сложно с этим что-то сделать, с убеждениями. Все проблемы только потому, что у нас есть какие-то убеждения, отличающиеся от других убеждений. И невозможно уступить. Это элемент. Один из кирпичиков, из основ, на котором зиждется материальное творение, убеждение. Конечно, это связано с живым существом, этот элемент. И есть другие элементы, более отдаленные, более отделенные, так скажем. Это стихии, неодушевленные стихии. Земля, вода, огонь, воздух, пространство. Их принято считать материальными элементами, неодушевленными. Тогда как ум, разум и представление о себе – люди думают, что это что-то духовное. Нет. Шастра говорит, это материальные элементы. Более близко, тонко расположены к душе. Как бы есть тонкая одежда, нательная, есть внешняя какая-то одежда. Верхняя одежда, нижняя одежда. И убеждение – это продукт тонкой материи. Что такое убеждение? Это просто мой опыт грубого материального существования, опыт боли, наслаждений, потерь, приобретений, друзей, врагов. Таким образом, у меня складывается картина мира ложная. Это становится убеждением. Потому что ничего другого я не видел. За пределами опыта я не знаю. Нет, не существует просто за пределами опыта то, что существует. За пределами не существует для меня, не входит в мои представления о жизни, мои убеждения. Более того, человек сознательно закрепляется в своих убеждениях. Он их склонен отстаивать ценой жизни. Буквально посвящает этому жизнь, чтобы утвердиться в своих убеждениях и отстаивать свою правду. Итак, есть привычные представления о Боге, ставшие уже убеждениями вот в том мире, в котором мы живем, где мы получали опыт жизни, образование, школы, общение со старшим поколением, когда мы были маленькие, потом сверстников нашли, и потом увидели, что же такое социальный мир. Может быть, даже увидели жизнь в других странах и городах, нам удалось увидеть разнообразие этой жизни. Это стало нашим представлением о жизни, о Боге, о Вселенной. Читаем книги также об астрономии, об истории. И это сильно сбивает с толку, если мы берем историю, и там есть разные точки зрения, там тоже есть разные убеждения. И в физике, и в химии, и в математике, и в философии. Вот это проблема, это проблема. Как решить эту вот глобальную проблему человека или человечества? Что делать с этими убеждениями, с этим опытом? Потому что опыт есть опыт, это тоже элемент знания. Опыт нельзя отрицать. Нельзя сказать, что твой опыт неправильный. Правильный. Может быть, точнее сказать, он неполный опыт. Вот с этого начинается уже новое развитие человека. Если каждый из нас просто признает эту вещь, что мой опыт жизни неполный, знание неполно, мой опыт существования неполный, ну, я живу очень мало. И также те, кто писал истории, философы и другие, их тоже опыт был такой же, ограниченный, неполный. Или, как говорит Шастра, наш ум несовершенен, чувства несовершенны, поэтому не можем полагаться на наш ум и чувства в познании абсолютной истины, в познании Бога. Вот предел. Поэтому самая непостижимая наука – это наука о Боге. Невероятно трудная наука. Это касается самых великих умов человечества за всю историю прожитых на Земле. И даже во Вселенной, Шастра говорит. И никто не может прийти к выводу. Ни на высших планетах, ни на средних, ни на других, ни с каким опытом, ни с каким убеждением, ни с каким запасом знаний. Даже такой интеллект, как Брахма, говорит, я не знаю, кто ты. Причем он видит его воочию. Говорит, но у меня нет таких чувств, чтобы воспринять все, что я вижу сейчас. Я все же вижу и скажу, что я не знаю. Ну как это можно видеть и не знать? Это касается Бога, природы Бога. Тот, кто видит, не знает его. Тот, кто не видит, тоже не знает его. Никто не знает его. Но вот есть убеждение. Вот интересный момент, что когда является личность Бога непосредственно как аватар, всем убеждениям приходит конец. Люди добровольно отбрасывают все свои убеждения. Добровольно. С легкостью, с радостью расстаются. С прошлым накопленным опытом. Какой бы он ни был, плохой, хороший, знаете, у нас всякий опыт есть. Кем мы только не были до сознания Кришны. Как вспоминают ученики Прабхупады, что они там до сознания Кришны делали? Ай! Они принимали наркотики, у них была свободная любовь, у них все что угодно было. Они искали истину, но не знали, где она, и поэтому они жили такой вот беспорядочной жизнью. Противоречие с шастрам. Но им удалось отречься от обычных убеждений человеческих. Они стали хиппи, означает, что они не поддерживали вот эту систему ценностей. Они считали, что она не отвечает их духовным запросам, их интересам, она бессмысленна, там нет смысла и цели жизни. И они отказались от этих привычных убеждений, которые им дали в процессе образования, воспитания, обучения. Они сумели отречься. Это был шаг серьезный. Для многих это был поиск абсолютной истины. Но где искать абсолютно? Внутри себя. Как? Ну, наркотики помогут. Вы должны знать, что тогда были пионеры наркотиков. Это потом переросло все в чувственное наслаждение. А изначально это была попытка познать себя. А как еще? Мы не можем выше головы прыгнуть. Мы не можем этим вот обычным восприятием, убеждением что-то понять. Как мы не сможем напрягать свои чувства, мы не сможем увидеть ничего. Невозможно. У нас сосуды лопнут в голове от напряжения. Нужно просто увидеть, без напряжения. А как? На другое измерение. Как пойти в другое измерение? ЛСД. Руководство, все там в книжке было написано, дозировка, порядок, принимаете и выходите. Другое измерение жизни. Действительно выходите, смотрите, можете по-другому все чувствовать, по-другому все видеть. Они встали на этот путь, но Шилапрапада увел их оттуда. Это было тоже убеждение. Это тоже было материально. Наше убеждение – это отказ от мяса, рыбы, яиц. Каково убеждение? От всех интоксикаций. От азартных игр. И незаконного секса. Или секса вообще, в принципе. Это убеждение. Эти убеждения не относятся к материальному опыту. Это из шастры наставления. Никому в голову не придет делать такие вещи. Потому что чувство требует наслаждения. В этом суть жизни. Я убежден, должен наслаждаться человек. А как наслаждаться? Вот таким образом. Есть пища, есть гениталии, есть различные хитросплетения ума, и какие-то выдумки, иногда можно обманывать, манипулировать. То есть люди живут, и они чувствуют, что это жизнь. А тут отказ от этих вещей. Тогда как с моими убеждениями быть? Гедонизм. В основе всех философий материальных лежит гедонизм. Желание наслаждать свои чувства. Но здесь прямо противоположное моим убеждениям, моей природе. Вот это путь к Богу. Вот тут нам придется принять его убеждение, иначе мы не сможем встать на этот путь. Даже отказаться от токсикации человек не способен на самом деле, как выясняется. Нет, нет, кто-то может. Но это не по-настоящему, не думайте. Если хоть раз попробовал что-то из чувственных наслаждений, он уже не оставляет это в уме. Все. Говорит, испортить человека легко. До 16 лет он раз попробует, это на всю жизнь будет. Подождите, рано еще, разум не окрепший. Это проникнет глубоко в разум, и он станет непонятно кем. Если разум не окреп, опасно, нужно ограничить. Это станет его сутью, убеждением. И даже если это плохо, он все равно будет об этом думать, вспоминать, мечтать и тайком желать это делать. Сегодня можно увидеть все, что угодно, до 16, после 16. Сегодня средства массовой информации могут предоставить человеку любые вещи. А если у него есть деньги, то не только информация. Что угодно человек может сегодня получить, век кали, если у него есть деньги и хорошее положение. Доступ к любым чувственным наслаждениям, к любым благородным, извращенным, каким угодно. Это все проникает в наш ум и становится нашим убеждением. Если даже это неправильно, все равно я этого хочу. Это мое убеждение. Мое желание превыше всего. Я хочу – это закон. Это убеждение. Если мы хотим покончить с этими ложными убеждениями, отказ от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. И чтобы это было успешно, чтобы ум действительно перевести на другой уровень воли Бога, нужно воспевать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе». Таким образом, через эти звуки, так сказать, убеждение божественное будет проникать в наш разум постепенно, заполнять его истиной по звуку, по трансцендентному звуку. Шрила Прабхупада поздно начал проповедь, очень поздно. Я не слышу, что кто-то до него в таком возрасте начинал такую глобальную проповедь в истории. В 70 лет. Проповедь по всему миру, это нужно было передвигаться по всему миру. Хоть просто даже передвигаться будет трудно в 70 лет по всему миру. При этом по ночам писал книги, днем проповедовал, проводил лекции, встречался с людьми и по ночам 1,5-2 часа сна. Он сказал, я не знаю, сколько мне отведено. Я могу умереть в любой момент. Я пожилой человек, я старый человек. Но если вы будете начитывать мои комментарии, то есть если я буду начитывать комментарии 2 кассеты в месяц, тогда были кассетные магнитофоны, значит, 15 дней 1 кассета комментариев. Месяц 2 кассеты. Если будете успевать их транскрипировать за мной, редактировать и издавать, за 10 лет мы сможем перевести весь Шримад-Бхагаватам там все книги. Когда он начитывал эти 2 кассеты, у него днем не было свободной минуты. Ночью. В час ночи он поднимался. Ласкивал рот, руки. Включал настольную лампу, был магнитофон, ну, по тем временам современный, клавишный, кассетный, микрофон. Включал, говорил фразу, останавливал, думал. Включал, говорил фразу, останавливал, думал. Таким образом, из единой помарки выходили комментарии Бхактивиданты, Бхуктраст. каждый день в течение 10 лет. Они это сделали. Говорит, это не я писал. Кришна говорил мне. Я записывал. Кришна – верховная личность Бога. Вот о чем все должны узнать. Неважно, станут они преданными Кришне или не станут преданными Кришне, не имеет ни малейшего значения. Все должны узнать, что Бог – это личность, живое существо. Как и мы, только другой категории. Все живое. Изначально все живое. Это пхина прокрити, которая описывается в Бхагавад-гите, эти элементы материи, это отделенная энергия Бога, это уплотненные атомарные частицы создают вещество, то, что мы называем вещество. Нет, это уплотненный дух, определенное состояние духа. Нет ничего материального на самом деле, все духовно, но есть различные состояния, различные качества, различные виды этого духа. То есть дух беспредельно разнообразен и могущественен. Для него нет ничего невозможного. Для духа нет разницы между живым и мертвым. Это лишь состояние, подобно сну. Бог духовен и только духовен, абсолютно духовен. Все, что исходит от него, тоже духовно, но в разных состояниях. Мы говорим «стол из дерева», и на улице растет тоже дерево. Но разные функции, назначения, состояния разные. Но это стол, а то дерево, большая разница. Нет, то же самое. Это разные функции, назначения, но материал тот же самый. Источник тот же самый. Кришна – источник всего. Но все энергии, подчиняясь его воле, выполняют определенную функцию и назначение. Также назначение есть у каждого живого существа. Мы получаем это из источника. И не знаем об этом сегодня. Из-за наших ложных убеждений. Маленького материального опыта от рождения до нынешнего времени, сегодняшнего дня. Что было до рождения, мы не знаем. Мы слушаем, читаем, мы понятия не имеем ни о чем. Когда мы родились, мы даже не знали своего имени. Мы вообще понятия ни о чем не имеем. Нам сказали, тебя зовут Вася. Фамилия Иванов. Твой отец, вот, Петр Петрович Иванов. Это твоя мама, твоя бабушка. Можно и обмануть. Бывает и так. Человек не знает, когда он рождается в невежестве. Ну и что? На чем основывается его убеждение? На невежестве. А родители о себе узнали от своих родителей, а те родители от своих родителей. Вот и все. Никто ничего не знает. Кто первый родитель? Забыли уже. Обезьяна, говорят. С ума сойти. До чего дошло человечество? Человечество, простите меня, это не просто какая-то идея какого-то человека странного. Это идеология человечества сегодня. А? Потом Прабхупад говорит, я ночами не буду спать, я буду писать книги о личности Бога. Люди забыли главную вещь. Из-за своих убеждений, рождений, этого опыта мизерного, за что они сражаются и жизнь свою кладут попусту. А нужно понять, что Бог – это верховная личность. Единственный такой есть, который вмещает в себя абсолютно все. Он источник формы, потому что у него есть форма. Он источник наших чувств, таких как зрение, потому что у него есть зрение. Конечно, отличается наше зрение от его зрения, несомненно. Он видит прошлое, настоящее, будущее одновременно. Он показал Арджуне вселенскую форму в одной точке. Всю вселенную показал. Это Бог. При этом Арджуна сказал, но я не смогу увидеть такие эзотерические вещи, у меня нет таких глаз. Говорит, да, у тебя, Арджуна, нет таких глаз, я тебя наделю этими глазами сейчас, я источник. Я тебе дам возможность посмотреть. Недолго. Долго ты не выдержишь. Это слишком было грандиозно. Арджуна чуть не сошел с ума. У него волосы поднялись дымом. Вот так описывается, когда он стал видеть вселенскую форму со всем ее разнообразием одновременно. Все убеждения Арджуны рассеялись. Какой толк в моем образовании? Какой толк в знании арифметики, математики, азбуки, если вижу вселенскую форму? Боже мой! А я опираюсь на эти знания А, Б, В, Г. 2 плюс 2, 4. Но тут нет счета, нет числа, это все другое. Другая математика совсем открывается. 2 плюс 2, 1 плюс 1 будет 1. 1 минус 1 будет все равно 1. Другая математика, абсолютный мир. Ничто не убавляется, ничто не прибавляется. Вы начинаете видеть божественными глазами, что источник Кришна. Кришна начинает все привлекающие. Чувства естественно контактируют с ним, потому что притягиваются к нему. Видели железный магнит? Таким же образом. При приближении. Оп! И вы ничего не сможете с этим сделать. Это Кришна. Потому что влюбляетесь, и все. И вы ничего не можете сделать. Это природа души. Это ее высшая свобода. Любовь к Богу. О чем люди совершенно напрочь забыли. Они превратили религию в некую такую фэнтези. В развлечение. Можно и так сфантазировать о Боге, и сяк сфантазировать о Боге, и что-то тут придумать, и тут что-то домыслить, и что-то свое привнести, эзотерика и так далее. Это блуждание, это не наука. Мы заблудились в Париже как-то с Гуручандрикой. Нам хозяин сказал, когда пошли гулять, возьмите, пожалуйста, телефон мой. Нет, нет, мы все тут, ну, у нас память. Бывали в разных городах, что тут Париж, боже мой, деревня. Тут есть 5 углов, да, в Петербурге? Там много таких 5 углов, знаете. Это все, дезориентация полная. Два таких объекта, и все, и вы теряетесь. Мы пошли в хорошее, красивое место, погуляли и уверенно пошли обратно в другую сторону почти. Ну, в бок вообще куда-то. В общем, заблудились, и все, и Париж его не кончается. Вот. Ну, я думаю, интересно. Телефон там и взяли, слава Богу. Это наказание мне за ложную гордость, что я так высокомерно сказал. Не надо, не надо, я сам. Типа того, что... Но этот человек был опытный, сказал, все-таки вот в карман я всунул, возьми, на всякий случай. Он понимал, что я не первый такой. Ну что ж, надо звонить. И даже чтобы позвонить во Франции, это не в Петербурге. Там нужно знать, откуда звонить, как звонить. Там тоже все по-другому. Везде нужен какой-то авторитет, понимаете? Я не могу сам придумать, как позвонить, способ свой. Но там есть уже. Нужно было все это узнать. Итак, Харе Кришна, Харе Кришна. Дозвонились. Радость какая. Вы где? Заблудились. Что перед вами? Какая улица? Читаете? Читать не умеем по-французски. Ну вот такие вот буквы. А, понятно, он там что-то сказал по-французски. Я знаю. Как, что напротив? Там сориентировали моего. Он понял. Теперь поворачивайте туда, пройдете столько-то, столько-то, сядете туда-то. Потом... И дал нам точную-точную схему. Мы записали. Я очень смиренно слушал, не перебивал. Я с ним не спорил. Я его не упрекал за высокомерие. А ты что, больше всех знаешь? Потому что так безапелляционно так утверждаешь, куда мне идти вообще. А я свободный человек. Я, может быть, хочу не налево, как говоришь, направо пойти. Неуместно, правда? Это точная наука. Если вы заблудились в этом мире, вы должны знать точно. Каждый день должны знать, каждый Божий день. Если вы один день сбиваетесь с толку, ум уйдет далеко. Он быстрый. За один день можно в маю попасть, преданные знают. Если посмотреть не туда, куда надо. Или подумать не о том, чем нужно. И все, ум может туда устремиться. И за ним пойдут чувства, и разум поволокут туда же. За веревку, слабый. Поэтому каждый Божий день нужно следовать инструкциям, оказывается, духовным наставлениям. И какая же, как бы, высшая истина, высшее наставление? чему подчиняются все правила, все предписания. Самый могущественный ориентир наш, платформа, на которой мы надежно можем двигаться в верном направлении. Это верховная личность Бога сам. Вот это и есть та самая живая истина. Все привлекающая. Источник наших чувств. Души. Мы его частички неотъемлемые. Прабхупада перевел 9 песен Шримад-Бхагаватам. Вернее, даже он перевел еще меньше тогда, и он стал писать, начитывать книгу «Кришна, Верховная Личность Бога». Это 10-я песня, как бы цель и смысл всего Шримад-Бхагаватам. Это улыбающее лицо абсолютно истинно Кришна. Кришна, Верховная Личность Бога – это уже вершина, кульминация. Мы приходим к цели. Он стал начитывать. Говорит, могу умереть в любой момент, я могу не успеть просто сделать отдельную книгу сейчас. Если я вот сейчас завтра умру, сегодня нужно эту книгу уже издать, чтобы люди о Кришне узнали, это самое главное. Просто чтобы узнали вот это имя и некий образ. Больше ничего не нужно. Все постепенно образуется. Через год, у кого-то через неделю, у кого-то через год, у кого-то через 5, у кого-то через 10, у кого-то через 20 лет, но все равно он придет к Кришне, он уже будет знать его имя. Это самое важное – знать имя Бога. И звать его. Как же позвать, если мы не знаем имени? О Боже, Боже, Боже. Кто-то поклоняется сильным миром себе, кто-то поклоняется полубогам, есть языческие разные формы поклонения, но Кришна говорит, на самом деле мне поклоняются все, просто неправильно это делают. И поклоняться абстрактному Богу это тоже поклонение Богу, но неправильное. Если мы обращаемся к личности, не зная его имени, это нехорошо. Не зная его ни качеств, ничего другого, ни его положения, это неправильно. Это так же, как пойти к богатому человеку, записаться на прием к нему, на аудиенцию, чтобы потом, в конце концов, попросить о милости. Килограмм риса к свадьбе дочери. Ты полгода ждал аудиенции, записался у моих секретарей, и ты пришел с таким проектом. Килограмм риса попросить у меня. У миллиардера. Ну ты глуп просто. Либо ты не понимал, к кому ты обращаешься. А? Ты просто глуп. Ты неправильно все сделал. Ведь я же хочу дать тебе больше.
Бог хочет, чтобы все живые существа были счастливы. Безмерно.
Он знает, как увеличивать их счастье. Он безграничный. У него нет границ. Это его природа. Он знает, как это счастье увеличивать. Оно там увеличивается, да. А здесь нет, оно не увеличивается. Наше счастье в материальном мире. Его крадет майя. Все, что она нам дает, за счет чего, вы думаете, она нам дает? Бесплатно? Крадет разум при этом. Мы в плену у майи остаемся с нашими убеждениями, которые майя нам диктует. Какое там убеждение внутри, она говорит нам? Ты верховная личность Бога.
Какая ловушка серьезная.
Знаете, как людей это вдохновляет? Я не знал, оказывается, я Бог. Я сегодня услышал философию удивительную, знаете. Я встречал таких людей. Вот тебе книга о Кришне. Ну, да, хорошо. Но мне нравится другое, знаешь. Есть такая философия, когда ты вот достигаешь этого духовного бытия и сливаешься, знаешь, с Богом. Вот это потрясающе. Вот это дух захватывает.
Это основано на материальном убеждении. Ложном, извращенном убеждении. Подражать Богу. Имитировать Бога. Все живые существа в материальном мире это делают. Пока не столкнутся с настоящим Богом. Жил некогда такой царь, Паундрака, который одевался, как Нараяна, атрибуты носил, как Нараяна, божество. Корона у него была, как у Нараяны, гирлянда ваджаянти до земли, все браслеты, украшения. Колесница была такая же, как у Нараяны, все скопировал и даже подставил еще две дополнительные руки, искусственно сделанные,
Он был четырехрукий Нараяна. Смотри, была раковина, диск, булава, лотос. Так он ездил по своей столице. Так, немножко пошатываясь, знаете, как муляж. Приходилось как-то все-таки балансировать. Но поскольку он обладал еще ситхами, он не был так прост, то он создавал впечатление реальности. Вы знаете об этом? Что человек, обладающий ситхой, может вас убедить, что он Бог. Можете поверить в это. Если он проявит какую-то ситху, вы скажете: «О, Боже мой, как? Это же Бог». Сразу последователи появятся. Он обладал ситхами. У него столица Каши, все ему поклонялись, в храмах были его изображения, его мурти. Все Паундрака, Паундрака, Ом Паундрака Намага, Ом Паундрака Намага. Кланялись ему. Но Кришна тогда был на планете, жил в Двараке. В окружении Удхавы, своих чистых преданных, которые полубоги спустили, в Двараку жили вместе с ним, в династии Яду. Паундрака узнал об этом, что какая-то верховная личность Бога здесь пребывает, несмотря на мое присутствие. Он написал письмо ему, передал посыльным в зал собрания, где Кришна заседает со своими советниками. И посланник прочитал громко при всех все послание, чем рассмешил всех до слез. И Кришна смеялся, Удхва смеялся, и все другие ядовы смеялись, катались по полу просто. Потому что они знали настоящего Кришну. А тот писал: «Я верховный личность Бога Паундрака, по своей милости не сшедший на эту планету, чтобы навести здесь, в общем, порядок, безбожие и прочее. Ты незаконно объявил себя Богом, Кришна, ты мошенник. Ты незаконно присвоил мои атрибуты, раковину, диск, булаву и лотос. Ездишь на такой же колеснице, как и я. Либо ты сдаешь все атрибуты мне, принимаешь мое покровительство и прибежище, либо я тебя вызываю на поединок, на бой, честный». Он был убежден, что он Бог. Он не боялся бросить вызов Кришне, смотрите. Ну и когда все уже посмеялись хорошо, пошутили на этот счет, Кришна ответил посланнику: «Я принимаю твой вызов, жди». И там он появился перед Паундракой, вот там на поле сражения, перед городом Каши. «Ты хотел мои атрибуты?» – сказал Кришна. «Держи первый атрибут». Это был Сударшана Чакра. Все были так удивлены, что не могли больше сражаться. Паундрака что, мертв? Он же Бог. Все были в шоке. Точно? Посмотрите голову, проверьте. Его нет? Несколько раз проверили, с комиссией ходила. Да, Паундрака, да? Все признаки опознали, точно нет? Не может быть такого. Вот и весь разговор. Что ждет каждого бога в этом мире? Пискаревская. Если я не путаю, я давно не был в Петербурге. Это тело можно наряжать, атрибуты всякие ему покупать, дорогие, там, ездить на колесницах автоматических. Много лошадиных сил, это большая колесница, знаете. Ну, а Пискаревка? Неужели? Точно, вы опознали, нет? Не может быть. Он не мог умереть, у него много денег в банке, погодите. У него же высшее образование, он большой человек. Нет, это невозможно. Это описывается Бхагаватам. Когда великий-великий император, царь, погиб на поле битвы, просто стрела воткнулась в грудь, и все. На лице у него удивление запечатлелось. Я император, погодите, как? Собрались родственники, жены тоже, думаю, как? И в голос стали кричать: да как это, за что же, да почему же, это невозможно. Так кричали, так плакали, что Ямарадж спустился сам. Бог смерти сказал: что же так плачете? О ком? Да вот муж ушел, Куда ушел? Вот лежит перед вами. Чего плачете? Ну, душа ушла. А вы душу видели когда-нибудь? Нет. А чего плачете? Душу не видели, тело с вами. Какие проблемы? А в прошлом он был вашим мужем? Нет. А в будущем будет? Нет. Чего плачете? Демарадж в форме мальчика брахмана стал говорить такие вещи, и он сбил их с толку просто, потому что у людей убеждения. Если я большой человек, у меня много денег, мне можно все. Это мое убеждение становится, и ничего с этим не поделаешь. Любой злоупотребляет властью, деньгами, своим умом, способностями, чуть кого-то выше, он тут же использует это, чтобы влиять на других, чтобы доминировать над другими. Потом Пискаревка. Странная история, правда? Но я не об этом хотел почитать. Совсем о другом. Давайте немножко послушаем, как Прабхупада все-таки пишет эту книгу. Теперь, пожалуйста, отвлекитесь от того, что мы говорили. Мы сейчас много критиковали, сейчас это было в страсти сказано многое. Сейчас никакой страсти. Давайте, расслабляйтесь. Все хорошо. Все, этот мир оставим за стенами, со всеми его проблемами, с Пискаревкой тоже. С ложным эго там за стенами. Вот сейчас послушайте, что тут пишется. Это для медитации. После того, как Господь Кришна погасил бушующий лесной пожар, он его проглотил. Он, окруженный родными, друзьями, которые прославляли его в песнях, медитируйте, родные, друзья вокруг него, которые в песнях его прославляют, они на ходу сочиняют песни. Просто на Кришну смотрят и поют. Все, вдохновение, талант, все есть. А также коровами, телятами и быками, снова вошел во Вриндаван, знаменитый своими многочисленными стадами тучных коров. Лес Вриндаван сейчас описывается будет. И много тучных коров пасется. Это такое шуда-сатва называется. Вот когда в деревне едете, это сатва. Этот контраст, когда из города или с дороги мы вдруг оказываемся в такой вот идиллии деревенской, простой жизни, где запах навоза, корова мычит, где-то кто-то молоко доит, и так громко говорят люди, так ходят, так уверенно что-то там делают, такие энергичные, все говорят «здравствуйте». Вы удивляетесь, как хорошо. Вот это даже в материальном мире хорошо. А там шуда-сатва, то есть там каждая корова – это камадхену, сурабхи. Сурабхи значит ароматная. С ног сшибает аромат. Здесь тоже с ног сшибает аромат. Навозом, но он сатвичный. На самом деле он вдохновляет очень. И вот там много таких коров, исполняющих все желания. Они дают не только молоко, они дают, что пожелаете. Такие коровы, их там много, они очень тучные. И они все влюбленные в Кришну. Все коровы. Все коровы, быки, телята, все знают Кришну. Пока Кришна и Баларама в кругу пастушков и пастушек наслаждались жизнью во Вриндаване, наступило лето. Сезоны меняются. Мы себе живем, даже не замечаем, как сезон меняется. А сезон меняется, меняется наша одежда, меняется, может быть, даже пища, меняется наше поведение. В разные сезоны разные чувства пробуждаются. Весна, лето, зима, осень. По-разному чувствуем. Так это разнообразие есть еще в самой природе, связано с нашими чувствами, с нашими отношениями, с нашим счастьем. Это произошло только потому... В Индии не очень радуются приходу лета из-за сильной жары. Но во Вриндаване тогда лету радовались все, поскольку оно скорее было похоже на весну. Это произошло только потому, что в Вриндаване жили Кришна и Баларама, которые повелевают даже Господом Брамой и Господом Шивой. Во Вриндаване много никогда не умолкающих водопадов. Представляете, много водопадов. И шум их очень приятен и так громок, что заглушает даже стрекот цикад. поскольку водопады щедро поют землю Вриндавана. Леса там всегда зеленеют и радуют взор своей красотой. Здесь высокие, гигантские, зеленые, пустые деревья, внизу на земле много ручьев, водопадов, этот шум, журчание, цикады, птицы, много цветов и коров в Вриндаване. Жители Вриндавана никогда не страдали от обжигающих лучей солнца или нестерпимого летнего зноя. На берегах озер зеленела трава и цвели лотосы Кахлара, Канджа и Утпала. И ветер, разнося повсюду их пыльцу, наполнял воздух чудесным ароматом. Когда брызги воды из Ямуны, озер или водопадов касались тел жителей Вриндавана, они ощущали прохладу и потому нисколько не страдали от летней жары. Этот Вриндаван, который описывается здесь, Бхаума Вриндаван, земной, куда преданные регулярно хотят приезжать, как место паломничества великое. Это точная копия Галоки Вриндавана. Возможно, сейчас вы не увидите то, что описано здесь, Вриндаван, там построен город. Из-за многочисленных паломников там образовался город. Но если вы посмотрите духовными глазами, вы увидите все и сейчас в Вриндаване. Такие же водопады, ручьи. Удивительно. Та же атмосфера. Вриндаван – такое прекрасное место. Там всегда цветут цветы, гуляет много красивых оленей и ланей. Там щебечут птицы, радостно танцуют павлины, жужжат пчелы. В лесу на пять разных ладов нежно поют кукушки. Если погрузиться мыслями в такой Вриндаван, вы сможете контролировать чувства, сможете обрести равновесие в уме на это время медитации. Ну, для этого нужно дикшу получить. Дикшу, значит, отрезать наши чувства и ум от материальных впечатлений. На какое-то время нужно отрезать их. И вот просто вот это, достаточно этого описания, чтобы переместиться в духовный мир. Если есть дикша. Если нет дикши, то есть убеждения, которые смешиваются с тем, что мы читаем, перемешивается, то есть наш материальный опыт. Источник вечной радости Кришна, играя на флейте, вступил в чудесный лес Вриндавана, чтобы вместе со своим братом Баларамой, другими пастушками, коровами насладиться его красотой. Они вошли под сень деревьев, покрытых свежей листвой и цветами, яркими, как павлинье перья. Мальчики надели на себя гирлянды из этих цветов и раскрасили свои тела глиной шафранового цвета. Вот так начинаются их игры. Себя украшать начинают. Их обучают в школе детей этому, как себя украшать. Это одно из искусств. Они пели и танцевали, а порой, играя, боролись друг с другом. То есть они были в состоянии такого духовного вдохновения, возбуждения, не страсти, а именно духовного премы. Потом они не могут быть на одном месте. Они поют, танцуют постоянно вместе. Удивительно это делают красиво, что они очень вдохновленные. Они выражают это очень искусно, и в движениях, слова, мелодии, ритмы. В высшей степени они искусны. Они одеваются, украшаются потрясающе. Дух захватывает, потому что Кришна рядом. Кришна – источник этих искусств, он источник чувств, источник этого счастья, творчества. Творение. Крита, творчество – это его энергия. От него исходит. Если вы видите Кришну, вы начинаете творить спонтанно. Стихами говорить, и в душе начинается музыка, и все это естественно происходит. Как струны на инструменте начинают звенеть у вас все внутри, играть. Это сознание Кришны. Эти мальчики-пастушки, они рядом с Кришной, вот так себя ведут, сразу начинают украшаться, как Кришне нравится, это делают. И также они друзья, они в расе сакхи, поэтому иногда они борются друг с другом. Подобно детям. Когда Кришна принимался танцевать, некоторые мальчики пели, другие играли на флейтах, дули буйволиные рожки или хлопали в ладоши и хвалили Кришну. «Дорогой брат», – мне говорили, – «как ты красиво танцуешь». Очень просто. Каждый может сказать это Кришне, правда?
Очень ценные слова. Все ведическое образование, духовное, все религии сводятся к тому, что в конце концов сказать: Кришна, как ты прекрасен. Все, что нужно сделать в конце. Не я прекрасен, ты, Кришна, прекрасен. Не я умный, ты умнее всех, ты самый умный. Я восхищаюсь твоей красотой, я восхищаюсь твоим знанием, твоим богатством, твоей славой. Вот к этому сводится все образование. Поэтому в элементах образования есть почтение старших, признание старшинства, признание превосходства над собой. Почтение нужно выражать тем, кто выше, тем, кто старше. Это тоже путь к Богу. Как красиво ты танцуешь. На самом деле все эти мальчики были полубогами, которые спустились с высших планет, чтобы разделить с Кришной его игры. Полубоги в одеждах пастушков подбадривали танцующего Кришну, подобно тому, как один танцор подбадривает похвалой другого. Когда Кришна танцует, они соревнуются на самом деле. Тогда выходит другой пастушок и тоже танцует, соревнует с ним. Тогда Кришна выходит и снова танцует, еще лучше. И так это продолжается, пока танец Кришны невозможно уже увидеть. Такие быстрые движения, что все сливается в один светящийся круг. И оттуда, из этого круга, слышится звук флейты. И тогда все начинают танцевать в блаженстве. Говорит: Кришна, ты непревзойденный танцор. К тому времени ни Кришна, ни Баларама еще не прошли обряд первой стрижки. Поэтому их волосы были собраны в пучки и походили на вороньи перья. Таким образом. Такие прически некоторые носят сегодня. Оба брата часто играли со своими товарищами в прятки, прыгали или боролись. Порой, когда друзья Кришны перетанцевали, он хвалил их. То есть они хвалили Кришну: как ты прекрасно танцуешь, дорогой брат. Он тоже: дорогие друзья, вы так чудесно поете и танцуете. Вот все, что нам нужно с вами делать. Как только замечаете что-то хорошее, сразу говорите: как прекрасно ты это делаешь. Вот и все, что нам нужно делать. Мы это делаем только с убеждениями. Как только видим недостаток, сразу говорим: а нужно вот хорошие вещи ходить. Вот вся наука в этом заключается. Все просто. Будем счастливы. Наши недостатки и пороки имеют силу, потому что получают пищу. Мы об этом думаем и говорим. Вот в чем проблема. Шраванам Киртанам о проблемах. И Шраванам Киртанам слушаем и говорим, усиливают эти желания, эти концепции. Но если вы не будете об этом говорить, постепенно перестанете об этом думать, и дороги, по которым не ходят, зарастают, и все это уйдет. Говорить нужно о хорошей стороне друг друга. Замечать, пусть маленькие хорошие вещи, но они есть. И мы уже об этом говорим, и они становятся сильнее, и еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. В конце концов, мы не просто замечать что-то хорошее, а начнем думать обо всех хорошо. Это совершенство, это чистый ум. У меня проблемы. Мальчики как мечами играли плодами амалаки и мармеладового дерева. Они еще играли в жмурки, подразнивали, ловили друг друга. Им нравилось подражать лесным оленям и разным птицам. Забавляясь, они квакали, как лягушки, и качались на качелях, подвешенных к ветвям, к веткам деревьев. Была у них и такая игра, в которой они изображали царя и его подданных. Ну так, уславливаются дети: ты будешь царем. Нам тоже нужно так же. Ты будешь президентом. Это лила. А мы подданными. Так мы распространяем сознание Кришны. Но это игра должна быть. Не принимайте это всерьез. Это в материальном мире обозначение лишь. А суть – это духовные отношения. Это не карьера. Это не власть материальная. Это должна быть лила. Это служение Богу в этом. И все слуги Бога, поэтому это игра. Mm-hmm.
Так Баларама и Кришна вместе со своими друзьями играли в разные игры, наслаждались приятной летней порой во Вриндаване, где много рек, озер, ручьев, прекрасных деревьев, чудесных садов, изобилующих цветами и плодами. Хорошая медитация. Теперь проблема. Однажды, когда мальчики были поглощены игрой, к ним присоединился огромный демон, Праламбасура, решивший украсть Балараму и Кришну. Хотя Кришна играл роль маленького пастушка, он был верховной личностью Бога, и ему было ведомо все – прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, когда Праламбасура вошел в круг играющих, Кришна начал думать, как бы убить демона. Приняв его с притворным дружелюбием, он сказал, послушайте внимательно, Кришна уже знал, что пришел демон в Искон. Но как он к нему обращается? Смотрите, дорогой друг, как хорошо, что ты пришел участвовать в нашей Санкиртана-яге. Играх тут написано. Так мы принимаем каждого. Мы знаем, что все приходят демонами. Мы тоже так же пришли. Это демоническая культура, поэтому все, каждый приходит с демоническим настроением. Но мы говорим, дорогой друг, как хорошо, что ты пришел участвовать в движении Господа Читания. Но мы-то понимаем, что не все так просто. Пришла еще одна проблема в Искон, так ведь? Мы все преданы, но в каждом живет демон, так говорится еще. У нас еще есть процесс очищения, еще он не будет легким. Затем Кришна созвал всех своих товарищей, сказал им, давайте играть парами и состязаться друг с другом. То есть Кришна уже организовал с этим определенную лилу. Парами. Состязание устроили. Мальчики согласились на это предложение и собрались вместе. Одни из них приняли сторону Кришны, другие – Баларама. Две было группы соревнования. Они условились, что проигравшие состязания будут катать на спине тех, кто победил, как лошади возят всадников. Так они стали играть, проходя через лес Пхандиравана и присматривая за коровами. Победили Баларама, Шридама и Вришабха. Вришабха. И мальчики, державшие сторону Кришны, должны были тащить их на спине через лес. Кришна тоже кого-то внес. Верховному Господу Кришне, потерпевшему поражение, пришлось нести на себе Шридаму. А Бадрасена нес Вришабху. Подражая им, Праламбасура в облике пастушка вез на спине Балараму. Все уже было подготовлено, видите? Праламбасура был величайшим из демонов, и он понял, что самый сильный из пастушков – Кришна. Догадался. Чтобы избежать столкновения с Кришной, демон нес Балараму как можно дальше. Праламбасура, несомненно, был очень силен и могуч. Но он нес на себе Балараму, которого сравнивают с горой. Не выдержав его тяжести, демон принял свой истинный облик. На голове у него сверкал золотой шлем, в ушах серьги, и, неся на себе Балараму, он был похож на освещенную молнией тучу, которая несет луну. Красиво. Балараму увидел, что тело демона увеличивается в размерах, достигая облаков. Глаза пылают огнем, во рту блестят острые зубы. Озадаченный видом демона, Баларама недоумевал. Как случилось, что пастушок, несущий меня, вдруг совершенно переменился? Вот чудеса. Был нормальным, преданным. Служил Кришне, все. Нес на себе Кришну. Вдруг зубы острые. Что случилось? Но ум его был ясен. И он быстро понял, что это демон уносит его от друзей и собирается убить. Бог мой, они говорят. Со мной Бог, не с тобой Бог. У вас нет Бога, Бог у меня. Вы все неправильно делаете. Я уношу Бога с собой. Чтобы кланяться, вы должны ко мне прийти. У меня еще одна проблема. Своим мощным кулаком, запоминайте историю, очень важный момент, неизбежный. Своим кулаком, мощным кулаком, он тут же ударил Праламбасуру по голове. Подобно тому, как царь небес ударяет своей молнией в гору. От удара Баларамы демон упал, изо рта у него хлынула кровь, и он мгновенно умер, как умирает змея, которой размажили голову. Падая, демон вызвал страшный грохот. похожий на шум обрушивающейся горы, которую поразил громовой стрелой царь Индра. Все пастушки тут же кинулись к тому месту. Потрясенные ужасным зрелищем, они стали хвалить Балараму, повторяя: «Молодец, молодец! Какого демона завалило?» О, это я добавил. Мальчики с любовью обнимали Балараму, думая, что он вернулся из царства мертвых. Удачно, удачно все получилось. Смотри, демон мертвый, жив, как хорошо. Они благословляли и поздравляли его. Все полубоги на райских планетах ликовали, осыпали божественное тело Баларамы цветами. Они тоже благословляли Балараму и поздравляли его с победой над великим демоном Параламбасурой. На этом заканчивается 18 глава книги Бхактивиданты Кришна, которая называется «Гибель Параламбасуры». Мы тут тоже закончим говорить уже, и появляется у нас вопрос. Как перестать быть каништа вайшнавом? Скажите спасибо, что мы доросли до каништа вайшнава. Это не так просто еще. Не сразу становится каништа вайшнавом. Это нужно еще заслужить. Что плохого-то? Другое дело, что он должен быть под руководством. Проблема, когда он отвергает руководство. Вот не проблема, что он, конечно, тикари. Он разовьется. Ребенок – это не проблема, он вырастет. Но если он не слушает родителей, это проблема. Ребенок должен быть послушным родителям. Поэтому будьте, конечно, вайшнавам под руководством, все хорошо будет. Хорошее руководство, наставничество, духовный учитель. Вот что, чтение шатра, хорошая садхана. Прекрасный, прекрасный человек. Почему? Что дурного в этом? Это не обвинение. Каништа тикари – это приговор, да? Нет, нет. Это слава. Уже тикар есть, вы уже практикуете. Как же? Проблема не в этом. Если вы отвергаете авторитет, если вы стали параламбасурой, если вы вошли в искон, стали каништа тикари и стали отвергать все авторитеты, вот это проблема. Вот это проблема. Итак, каништа тикари, на них держится все движение. Они все делают. Это позитивный взгляд на конечно тыкарь. Потому что я смотрю, что тут взгляд негативный. Нехорошо. Не надо презирать конечно тыкарь, пожалуйста. Они очень хорошие преданные. Если они под хорошим руководством, их нужно считать чистыми преданными. Так Прабхупада относился. Как сохранится связь с духовным учителем, если придется родиться снова? Это не проблема, связь духовная, не материальная. Вы увидите, что дух на самом деле не обусловлен телом. Где бы вы ни были, можете вспомнить Кришну, и Кришна придет в любом месте. У него нет периферии у Бога. Как бы центр и периферия. Нет для Бога такого места. Везде центр для Него. Где бы вы ни были, вы не будете потеряны. Он вам напомнит. В прошлой жизни, если мы служили Кришне, в этой жизни Он нам напомнит через какого-то преданного. Кто-то вам подойдет на Невском проспекте, даст книгу. Например. Возьмете, почитаете, придете на программу. Все. Все. Как это? Случайно придумать произойдет? Нет. Кришна пошлет. Он позаботится об этом. Вы не потеряетесь никогда. Если вы преданы, никогда. Кришну с толку не собьет наша смена тела. То я тебя не узнал. Ты же был другим. Ты служил в прошлой жизни, но я же тебя не узнал. Я не виноват. Нет, нет, такого не будет. Кришна все знает. Будьте спокойны. Не о чем переживать. Восьмая глава Бхагавадгиты, где говорится, что есть два ухода из этого мира, два способа уйти – темный и светлый пути. И там более подробно описывается, есть такие божества света и тьмы. И в зависимости от того, в какой период времени года, суток вы уходите, вы идете в разные назначения, достигать разных назначений.
Кто-то вернется снова сюда, если уйдет каким-то способом. Кто-то другим способом уже не вернется обратно. Там два пути эти описываются. Кришна Арджуне говорит. А потом он говорит, что преданных это не должно беспокоить. Можешь об этом не думать вообще. Если ты в сознании Кришны, не имеет значения время ухода. Любое время благоприятно для преданного. Кришна сам забирает его. Невзирая на устройства какие-то вот планетарные и прочее. Кришна имеет полное право. Когда захочет, взять кого захочет из этого мира. Ну, то есть главная задача быть в сознании Кришны, сознавать его. Когда Паундрака оставил тело, Ямарадж сказал, душу его вы и не видели. Это не про Паундраку была история, это я смешал другие истории. Вопрос, можем ли мы увидеть душу в другом человеке, когда мы общаемся, то с кем? Это общение с душой или с умом? Если вы обладаете духовным знанием в полной степени, вы можете увидеть душу и даже показать эту душу этому человеку. Но тот, кто искренен, конечно. Насильно это не делается. Насильно не передается духовное знание. Но если вы встречаете искреннего человека, вы можете дать ему этот опыт, если вы имеете сами этот опыт. Если вы видите душу, вы можете показать ее другим. Не всегда это можно увидеть глазами именно. Ну, строго говоря, материальные глаза не могут видеть душу. Вот эти вот устройства, окуляры, не могут видеть душу. Разум должен быть. За органами зрения есть разум. По мере того, как он будет тонкий, более тонкий, сможете видеть то, что не видели никогда. Все у нас перед глазами. Вся Бхагавад-гита перед глазами, просто мы не все видим. Не все замечаем. Как вы увидите сад? Мы приводим такой пример. Сад означает вечность, существование. Как вы увидите глазами сад? Глазами вы увидите предметы существующие. А существование как вы увидите? Тут нужен разум. И тонкий разум вы увидите, что есть сад, предметы временные. На самом деле существует сад, а временные предметы не существуют постоянно. Они постоянно трансформируются, тут ничего нет постоянного. Поэтому сад – это то, что поддерживает существование всех веществ и предметов. Вот вы видите сад. Вы познали первый аспект Бога. Это разум увидит. А глаза увидят просто предметы. Кто-то видит солнце, а кто-то видит, что это глаз Бога. То же самое солнце. Но вы совершенно по-другому воспринимаете. Кто-то пьет воду и знает, что это Кришна, вкус воды. Кто-то просто пьет воду и не замечает этого. И так много вещей, о которых в Бхагавад-гите говорится. Как увидеть Бога даже в этом мире? И вот он показывает нам, где можно увидеть его. В 7 главе он описывает, в 10 главе Бхагавад-гиты описывает. Великолепие Абсолюта, знание Абсолюта. Знание Абсолюта включает в себя знание материи и духа, того и другого, и сочетания. Поэтому в материальном мире тоже можно увидеть Бога. Но Дадами будет йогом там. Для этого нужно получить разум божественный. Как? Тишам сатата юктанам баджата прити пуравакам. Тот, кто занимается преданным служением, получает такой разум. Значит, проблема в чем? Не в том, что не хватает религий в мире. Хватает с избытком. А в том, что люди не служат Богу. Вот в чем проблема наша современная. Они живут, как обычные люди, служат себе. Хотя посещают храм, может быть, и молятся, и верят, но они не служат. Если мы займемся преданным служением, поможем другим заняться преданным служением, мы сможем увидеть Бога. Через преданное служение. Бхакти, мама биджанати. Через преданное служение можно увидеть. Глаза те же самые. Угол зрения разный может быть. Если взлететь на самолете вверх, что вы увидите? Те же самые глаза, но увидите другую вещь совсем. Другая точка зрения, вы увидите все по-другому. А если еще выше взлететь, что вы увидите? Ну, те же самые глаза. Так, а для этого существует разум. Не космические корабли, а разум существует. Чтобы увидеть все с точки зрения духовного знания. И вы увидите. Вы увидите Бога. И в конечном итоге мы увидим именно непосредственно глазами уже, непосредственно чувствами, когда Он сам предстанет по своей воле. Это будет уже окончательно. А пока мы развиваем разум.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, разрешите спросить? Вот вы говорили сегодня на лекции, что если мы будем сохранять эту медитацию на Вриндаван, то мы сможем контролировать свои чувства. И вот у меня вопрос такой, как перейти от внешнего сознания к этому внутреннему сознанию? И как сохранять его не только когда ты, скажем, наедине с собой, читаешь джапу сосредоточенно, но и когда ты находишься на фестивале, на воскресной программе, когда много общения и, скажем так, вот есть тенденция, что все вот это внутреннее, оно выплескивается вокруг.
Если вы читаете книгу Кришна, и ваш ум никуда не спешит, вы погрузитесь. Очень просто. Вы погрузитесь, естественно. Если ум не спешит никуда. Вот весь секрет в этом. Все, есть уже медитация, есть слова, есть направление, все есть мантра. Но если вы постоянно куда-то спешите, вы не сможете погрузиться. Если вы открываете книгу, сколько у вас есть? Полчаса? И на полчаса вы никуда не спешите. Достаточно же полчаса. Если вы никуда не спешите, настроитесь, вы погрузитесь. Давайте учиться этому. Так, я быстро, тут еще два вопроса уже последние. Как переживать очень сильные эмоции от служения? Горькие или радостные, они смещают настроение со служения на наслаждение. Как реализовать этот энтузиазм? Могут быть, да, сильные эмоции духовные. Просто продолжайте преднаслужение, все. Экстаз, не мешай. У меня тут все занято. Что такое постоянное воспевание, как к нему прийти? Постоянное воспевание возможно только в глубине сердца. Мы начинаем с регулярного, постоянного как с регулярного. 16 кругов каждый день регулярно, достаточно пока с этого. Пока не думайте о таких вещах. Это должно войти вглубь сердца, и тогда постоянно. Внутри постоянно будет вибрация. Кришна в сердце есть. Пока достаточно 16 кругов минимум каждый день. Что, плохо, что ли? Давайте научимся делить, внимательно стараться. Вот у нас есть задача. Все будет хорошо. Есть посвящение здесь у большинства, я так думаю. Поэтому какие проблемы? Вот преодолейте свой молодой возраст, будет легче. Что в молодом возрасте? Это возраст чувств. Что с этим делать? Тут нужно быть сейчас заняты, много трудиться. Вот наш путь. Иначе чувства нас уведут куда угодно в этом возрасте. Но если вы сождете эти энергии в служении Кришне, то уже в преклонные годы, уже в серьезные такие, да, зрелые годы, вы станете мудрецом, станете глубоким духовным человеком по-настоящему. А пока еще чувства у вас активные, сильные, вы молодые. Вам нельзя позволять лениться, это самое важное сейчас. Лень уведет в сторону. Чувства сильные. Потом легче будет. 99 лет легко. Думать о Кришне. Это был последний вопрос.
Дорогой Гуру Махарадж, а можно еще последний? Спасибо большое. Спасибо вам большое, дорогой Гуру Махарадж, за ваше общение. Вопрос такой. Вот, допустим, в комнате вор, и он знает, что в соседней комнате куча золота, он просто спать спокойно не сможет. Ну, это такая простая аналогия. И как нам, вот как мне также хотеть стремиться к Кришне, стремиться к служению, к улучшению своего сознания Кришны? Как мне
ты
хотеть?
Ты себя разоблачил, похоже, да?
Конечно.
Ну, хорошую аналогию ты привел. Вот, медитируй на эту аналогию. Ты дал ответ. Представь, что ты вор.
Еще какой?
Да. И у тебя вот за стеной есть сознание Кришны. Буквально рядом. Большие богатства. Несметные богатства. Обрети эту веру в Кришну. Как есть вера в богатство материальное. Вот точно по этой же аналогии обрести нужно веру в духовное богатство. И все будет хорошо. Хороший опыт.